разбираем вопросы христологии. Да, христология — это дисциплина богословская, которая рассматривает вопросы, связанные с боговоплощением. Например, вопросы единства двух природ в лице Христа, да, мы рассмотрим вот в рамках этой темы следствие соединения двух природ в лице в единой ипостаси. И здесь я бы хотел отметить, что вопрос христологии, они очень сложные, очень сложные. И как бы давайте определимся, вот все же. Потому что я послушал и лекции других преподавателей. В общем, такие вводные лекции катехизические. Я обратил внимание, что, в общем-то, эти вопросы обычно так чуть-чуть затрагивают, буквально надо ли нам более подробно рассмотреть вопрос христологии, или лучше в этом году не рассматривать, а оставить это вам. Ну, на дом вы там нарассматриваете, на дом. Ну что вы? На дом вы там так нарассматриваете, что мало не покажется. Лучше. Надо, в смысле, да. Не на дом, а надо, да? Надо. Ну вот, хорошо, поскольку у нас уже слушатели, на самом деле, многие не первый год рассматривают вопросы богословия, в том числе вопросы христологии, давайте все-таки затронем глубже. Да? Но я отмечу, что вообще-то этой теме посвящается не одно занятие, даже не два, а, допустим, в духовных заведениях этому посвящают спецкурсы, которые проводится на протяжении 2 лет, допустим, да, или года хотя бы. Вот в Тихвинском институте спецкурс христологии в течение года изучается. Или специалисты, вот, специализирующиеся, скажем так, богословы, посвящают, может быть, даже целое десятилетие вот, изучению этого сложнейшего вопроса. Вообще, конечно же, вопрос боговоплощения – это великая тайна. И очень важно здесь мыслить православно, согласно преданию церкви, поэтому, безусловно, особое внимание уделяется именно этому вопросу единства, соединения природ в лице Христа. И, к сожалению, этот вопрос неправильно понятый, раскрытый некоторыми поместными церквами, послужил причиной отпадения этих церквей от Вселенской кафолической церкви. Вот, в частности, монофизиты отпали, считая, что во Христе одна природа, или, скажем, несториане отпали. Вот сейчас целая церковь есть ассирийская, да, несторианская. Вот церковь пребывает на церкви с маленькой буквы. Вот эта церковь пребывает вне Вселенской церкви, ну, потому что она неправильно для себя решила этот вопрос. И согласно этому учению несторианству, во Христе каждой природе соответствует своей ипостаси, поэтому несториане учат, что во Христе 2 ипостаси, 2 субъекта, божественный субъект и человеческий. Да, вот помимо того, что во Христе 2 природы, они утверждают, что во Христе 2 ипостаси, что, конечно, является ересью. А были ереси монофилитизма. Монофилиты учили, что во Христе 1 воля, 2 природы, но 1 воля. Да, это был такой компромисс, предложенные патриархом Сергием для примирения с монофизитами, как бы 1 воля. Но, безусловно, монофилиты являются еретиками, и 6-й Вселенский собор как раз созывался по поводу ереси монофилитов. Вот давайте с вами и рассмотрим сегодня эти вопросы, каким образом соединяются 2 природы в лице Христа. Но прежде всего я напомню, что, разбирая вопрос природы и вопросы, связанные с грехопадением Адама, вот вопрос сущности первородного греха, мы с вами уже отметили, что Христос дает что Бог дает обетование уже в раю человечеству, что семя жены сотрет главу змею. Бытие 3.15. Да, таким образом, человечество уже с этого времени могло спасительно верить в грядущего Мессию, подобно тому, как мы верим в уже пришедшего. Да, то есть уже то человечество, вот те патриархи, начиная с Адама, Адам это первый патриарх, могли спасительно веровать. Да, конечно, они после смерти не обретают, не возвращаются в рай, не обретают вот утерянное блаженство, но Христос по смерти, душой не сходит в ад, мы будем это разбирать более подробно, потом говоря о Пасхе, да, и о крестной смерти. И, соответственно, тогда они обретают освобождение от уз ада. Да, вот Христос праведников вводит в ветхозаветных. И вот с этого времени мы видим ряд обетований дается человечеству. Это и Бытие 22.18 дается обетование Аврааму, и Второе царство 7.12 царю Давиду, и целый ряд мы видим таких обетований. Да, там Иаков благословляет Бытие 49.10 Иуду и говорит, что не отойдет скипетр от Иуды, законодатель очистил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народа, это указание на Христа, ну и так далее. Там ряд свидетельств, мы видим, и на то, что, указание на то, что Христос родится в Вифлееме, да, Михея 5.2, и ты Вифлеем Ефраф, и мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя призовет тот, который станет владыкой, ну и так далее, в общем-то, в Иерусалиме, которого происхождение изначало одни века. Поэтому апостол Павел называет Ветхий Завет тенью будущих благ, да, потому что Ветхий Завет преобразовательно нам указывает, на, в общем-то, говорит нам об обстоятельствах явления Христа. И здесь мы с вами должны разобрать вопрос, выяснить для себя, а почему Христос сразу не приходит? Ведь жена, когда рождает первенца, помните Бытие 4.1, называет его Каином, говоря, что приобрела я человека от Бога. То есть Каин, буквально обретение, она полагает, первые люди полагают, что вот через это приобретение, через этого человека они приобретут, люди приобретут спасение. Но Каин не только не был тем освободителем, которого чаяло человечество, наоборот, он стал первым человеком-убийцей, как мы с вами помним. И Христос приходит не сразу, по грехопадению является, воплощается, да, среди человеков, а приходит 5000 лет спустя только. Вот скажите, давайте с вами выясним, почему же не сразу, а 5000 лет спустя? Мы здесь с вами можем выяснить ряд причин. Да, вот первая причина то, что человечеству надо было понять ту глубину греха, в которой оно отпало от Бога, в ту глубину греха, в которую впало человечество в лице Адама. Конечно, для этого надо было время, человечество должно было понять, что никакими, в общем-то, степень греха своего. Да, второе, что мы можем сказать, то, что Григорий Ниский замечает, что язва греха должна была выйти наружу. Человечество должно было понять сущность вот этого греха и понять необходимость явления в мир Мессии, понять, что своими силами человечество не может себя спасти, не может себя вытащить как из плена греха, подобно тому, как Мюнхгаузен себя вытаскивает из болота за волосы. Да, вот. Никакие философские, этические системы не способны даровать человеку спасение. Хотя, в общем-то, мы видим, ряд таких систем претендовали на это в древности. А следующее необходимо было человечеству усвоить ряд указаний, пророчеств о Христе, указаний на Христа, дабы быть подготовленными к его пришествию. Вот по этому ряду пророчеств человечество могло узнать явившегося Спасителя. И, наконец, четвертое, то, что миру должна была быть явлена через ряд ветхозаветных освящений, патриарших освящений, Пресвятая Дева Богородицы. Да, вот как раз мы сейчас празднуем введение во храм Пресвятой Богородицы. Вот историю Ветхозавета в этом смысле можно условно свести к явлению миру Пресвятой Богородицы, да, через которую уже воплощается Христос, является в мир Христос. При этом уже евангелист Иоанн обращает внимание на неправомыслие в вопросах боговоплощения. Да, вот первый век, по некоторым преданиям, вот Иоанн Богослов дожил до второго века, то есть в начале второго века отошел ко Господу. Да, там указывают 6-8 года, ну, кто-то говорит около 100 года он как бы вот отошел ко Господу. И уже в его время появляются так называемые докетисты, ересь докетизма, которые утверждают, что или ересь, которая утверждается, что Бог воплощается призрачно, что его явление является как бы мнимым, видимым лишь, а не действительным. Вот против этого духа лжеверия Иоанн и пишет своим посланием, что Бог, Духа Божьего и Духа Антихриста узнавайте, то есть Духа Божьего и Духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего от Бога, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Да, это первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стихи. То есть очень важно здесь нам с вами отметить, что Бог воплощается и становится совершенным человеком, каким является каждый из нас. Даже в большей степени, скажем так, принимает полноту человечества, потому что он есть совершенный человек. Да? И при этом, воспринимая плоть человека, Господь не воспринимает человеческие грехи, человеческое вот это повреждение греховное. Где мы с вами находим слово «воплощение»? В символе веры мы говорим «и воплотившийся». Откуда мы берем это слово? Мы это слово берем из Евангелия. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Слово «плотью бысть». Да, так евангелист там говорит, что Бог воплотился. И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна 1.14. Да, вот так евангелист Иоанн и пишет, и мы в символе веры говорим «воплотившегося». Но мы потом даже добавляем, мы усиливаем, делаем акцент на воплощение, на истине того, что Бог явился и стал подлинным человеком, невидимостью или не каким-то человеком, который не, скажем, отличается чем-то от нас. Мы говорим «и вочеловечившийся». Да, мы же подчеркиваем даже «воплотившегося». Зачем мы потом подчеркиваем «и вочеловечившегося»? Понятно же, что если воплотился, то это означает, что Бог воспринял человеческое естество, плоть. А для того мы говорим «вочеловечился», чтобы подчеркнуть, что Христос воспринял не только тело, плоть человеческую, но чтобы признавали все в нем полноту человечества, то, что Христос человек во всей полноте, заключающий в себе и духовное естество, душу, и тело вещественное. Таким образом, Бог Слово или Сын Божий воспринимает человеческую плоть и рождается на земле, воспринимает плоть человеческую и становится совершенным человеком во всей полноте, не переставая при этом быть Богом. При этом Он не воспринимает человеческого греха. Тут очень важно подчеркнуть, что Христос не воспринимает греха, не воспринимает то, что связано с первородным грехом. Удобопреклонность, вот все страсти, ну и так далее. Все по списку, то, что с вами разбирали на прошлом занятии, Христос не воспринимает. Да? Почему это важно подчеркнуть? Почему-то неожиданно вдруг сейчас, уже в конце 20 века, этот вопрос вызвал какую-то странную полемику. Сущность полемики совершенно непонятна. О чем полемика? Кто-то допускает мысль, что Христос воспринял первородный грех. Ну, кто-то из публицистов, скажем так. Но это абсолютно недопустимо. Полемик на пустом месте. Какой грех может быть у Христа, если смысл спасения человечества заключается в том, что единый безгрешный, Христос безгрешный, или как ветхозаветные образы изображают, агнец непорочный. Да, мы же видим, что выбирался для жертвы самый чистый, самый такой, по всем описаниям вот идеальный, да, агнец, самый совершенный в кавычках такой агнец в жертву в ветхозаветные времена приносился. Но, безусловно, в этом смысле Христос должен быть непорочным. Поэтому, конечно же, никакого первородного греха Христос не принимает, и тем более не имеет личных грехов, ни каких-то наследственных грехов, что-либо еще, вот что начинает будоражить ума человечества уже в 21 или в конце 20 века. Вот, он воспринимает человеческую плоть, кроме греха, и становится человеком, не переставая при этом быть Богом. Здесь есть более тонкий момент, который мы должны обязательно с вами разобрать очень подробно, так, чтобы вы усвоили это хорошо и на интуитивном уровне, и на рациональном, догматическом, что человек, что Бог, воплотившись и став человеком, не перестает быть Богом, и в нем не появляется второго субъекта, второго «я». То есть нет такого в истории жизни Христа, чтобы он в какое-то время был человеком и себя ощущал, скажем так, в нем нет нескольких сознаний, нескольких «я» ипостасных центров, что вот сейчас он человек, а потом вдруг стал Богом. Вот. Мы вернемся к этому вопросу позже, прежде чем к нему подойдем, давайте разберем принципы единства двух природ, соединения двух природ в лице Христа. Итак, говоря о боговоплощении, мы, то есть предание церкви, да, вот мы, те, кто составляем церковь, вот исповедуем во Христе два естества, божественное естество и человеческое естество, и по двум естествам две воли. Божественную волю и человеческую волю. Причем мы исповедуем два естества, которые соединены в лице Христа не слитно, не раздельно. Да, вот мы сейчас разберем более подробно так называемый Халкидонский орос, вероопределение 4-го Вселенского собора об образе соединения двух природ в лице Христа. Но вот прежде чем это сделаем, я бы хотел еще раз подчеркнуть, какие были неправильные суждения по вопросу боговоплощения в этой части. То прежде всего, еще раз напомню, прежде всего это монофизиты. Монофизиты учили, что человечество, ну, такое грубое приближение, я сейчас не буду всю монофизитскую доктрину раскрывать, тем более там были свои школы, направления, которые спорили. Но в общих чертах можно так представить их заблуждение, что они учили, что человечество растворяется в божестве Христа, и таким образом во Христе одна природа. Совершенно очевидно, поэтому в рамках вот этого учения Юлиан Галикарнакский учит, что Бог, воплотившийся, да, вот Господь Иисус Христос, соответственно, не страдает. То есть как бы его естество не страдательно, не нетленно, бессмертно, ну, потому что это же божество, человечество растворило, все, так сказать. Поэтому возникает так называемая ересь автартодокетизма. Вот это как раз Юлиан учил о том, что естество Христа, которое, он, вот этому, которое, собственно, в лице и заключено, да, не свойственно тление, страдание, смерть и так далее. Поэтому для автортодокетов совершенно очевидно, что всякого рода вот подобные вещи имеют неестественный характер. Да, вот страдание, смерть, ведь это же неестественно совершенно для Бога страдать, болеть, жаждать, голодать, умереть и так далее. Вот. Другая точка зрения, неверная, на которой я говорил, монофилиты учили, что у Христа одна воля. Дело в том, что согласно православному вероучению, в общем-то, согласно Откровению Божию, во Христе по двум естествам заключено две воли – божественная воля и человеческая. Мы видим, мы различаем эти воли по и действия в лице Христа, различаем по характеру, да, вот как раз божественному и человеческому. Например, действия мы видим божественное заключается в чудесах, которые Господь являет. Например, воскрешает умершего Лазаря. Это действие божественное. Но когда он узнает о смерти Лазаря, приходит и видит его умершим, Христос заплакал. Это действие человеческое. Да? То есть мы различаем таким образом божественное действие и человеческое. Божественную волю, которая, скажем так, проявляет себя вот в подобных действиях, и человеческую волю Христа. То есть во Христе не одна воля, а две. Монофилиты учили, опять-таки еще раз напомню, что во Христе одна воля. Это неправильно, неверно. Несторий учил, что божество и человечество во Христе, ну как бы, давайте пойдем таким философским формальным путем, подойдем к идее Нестория. Несторий предполагал, ну как бы, проецируя точку зрения Нестория на в область философии, да, вот мы увидим, что каждая в области онтологии, согласно онтологии, каждая природа, каждая сущность должна иметь свою ипостась, ибо не бывает без ипостасной природы. Совершенно очевидно. Природа – это нечто абстрактно общее, природа неизобразима, природа… Вот кто-нибудь может привести пример природы? Что-то. Пока я чай попью. Ну, Антоний, вы у нас, ладно, вы у нас все можете сказать, я все знаю, это очевидно. Вот, а кто-то из вновь поступивших, как… Ну что природа такое? Ну вот человечество – это природа? Да. Вот человечество – это природа или ипостась? Природа, да. Ну вот, человечество, да. Человечество совершенно очевидно нельзя изобразить вообще. Мы можем символически изобразить, да, и все. Вот. А вообще-то природы, вот как абстракция, самой по себе не бывает. Она, природа, всегда существует в каких-то конкретных формах. Вот, например, человек Петр Иванович – это уже ипостась. И через этого человека мы усматриваем, что такое природа через эту ипостась. Потому что природа – это человечество. А вот Иван Иванович, там Петр Иванович, Петр Петрович – это представители человечества. И Нестори здесь следует этой формальной логике. Или, скажем так, вот если следовать этой формальной логике, да, потому что Нестори там немножко отличающийся взгляд на эту проблему. Ну, как бы вот я хочу онтологически пояснить, в чем здесь ошибка может быть. А дело в том, что действительно, если природа не бывает безипостасной, то во Христе, если во Христе две природы, то, следуя формальной логике, должно быть и две ипостаси. Ну, вот Нестори, в общем-то, и утверждает это. Он говорит, что есть вот ипостась Бога, есть Бог, как бы, а есть вот Иисус Христос. Да, вот. И Несторий даже в своем богословствовании доходил до того, что предлагал Богородицу называть Христородицей или Человекородицей. Да, то есть не понимая как бы вот эту онтологическую проблему в свете Христовой истины. А решение этого вопроса достаточно простое. Дело в том, что человечество Христа получает свое бытие не в новой ипостаси, потому что новой человеческой ипостаси, отдельной какой-то вот, не образуется в боговоплощении ни на одно мгновение, нет такой, такого лица, такой ипостаси человеческой, а человечество Христа получает бытие в уже существующем лице, а именно в лице Богослова. Да, то есть второе лицо Пресвятой Троицы теперь включает в себя человеческое естество. Причем человеческое естество во всей полноте, мы с вами сказали. То есть тело, душу. Вот Аполлинарий Ладикийский, например, учил, что Христос не воспринял ум. Он считал, что ум, человеческий ум во Христе замещает божественный дух. И Григорий Богослов поэтому пишет, обличая вот это лжеверие Аполлинария, что как же Христос не воспринял ум, если то, что не воспринято, не будет уврачевано, да, ибо воспринято не уврачевано. Совершенно очевидно, что ум человеческий в результате грехопадения помрачился, тем более он нуждается в исцелении, и поэтому, безусловно, Бог в воплощении воспринимает человеческий ум. Понятно, да, это? Непонятно.
Я одно. Угу. Я одно.
что я одно?
Божественное Христа и человеческое.
Конечно, одно.
Что да. есть я тогда, если это не ум, не воля, не чувство?
Ну, я это... Я это, ну, понимаете, святые отцы не используют термин самосознание, поэтому как там самосознание? Я, точнее, давайте говорить в категориях ипостаси, да, вот ипостасный центр во Христе, несмотря на то, что он стал человеком, один. То есть в нем нет, вот не образуется вот это, как вы сказали, я новое, да, или самосознание, вот как Антоний сказал, или ипостасный центр, да, вот как я предлагаю ближе подойти к отцам, все-таки говорить в категориях, которые мыслили отцы. Там мы с вами разбирались в категории ипостаси, сущность для того, чтобы подойти к христологии на святоотеческом языке. Да? Вот в этом смысле очень важно понять, почувствовать даже, что во Христе нет такого двоения, раздвоения, что вот здесь я человек, а здесь я Бог. Понимаете? Он, в нем один ипостасный центр, он всегда есть я, один, Бог и человек. Бог и теперь еще и человек. Поэтому, опять-таки, вот даже будучи младенцем, он на руках носил Вселенную, всегда это знал, помнил и не терял сознание этого ни на мгновение. И, понимаете, вот Несторий как раз и говорит о том, что во Христе есть некий второй ипостасный центр или некое второе сознание, там, или второе я. Но он выражает своим языком, говорит, второе лицо. И вот он говорит, что он постепенно, как бы в течение жизни, все ярче и ярче себя проявлял, вот как праведник. Вот. И, наконец, на кресте он как бы совершает, вот, исцеляет, может быть, даже ли, там, происходит обожение человеческого естества. Но это буквально не история учила, это мы видим уже преломнение несторианской парадигмы в более таком современном виде. Но это на самом деле именно заблуждение Нестория. Потому что во Христе нет второго «я», нет второго ипостасного центра, нет второго самосознания, а он есть вот единое лицо, которое сразу Бог и человек. В этом смысле важно понимать, что во Христе второго лица не образуется в моменте воплощения. То есть человеческого лица, вот мы только что с вами отметили, что человечество обретает свое бытие в уже существующем лице Бога. Поэтому проблема-то этим и решается, что безапостасной природы не бывает, но та природа, которая образуется, которая выпостазируется, она выпостазируется в лице Бога. Все. Ну, конечно, мы здесь рационально не можем это все до конца довести, да, до такого, оцифровать не можем догматику. Сейчас вот многие говорят о том, что в скором времени оцифруют человеческое сознание. Да, так сказать, такие есть мнения вот наших атеистов преимущественно, да, конечно же. Вот, но, понимаете, здесь очень важно почувствовать. Мы с вами можем привести некоторые аналогии. Вот, например, преподобная Анастасия Синаид говорит о том, что человеке душа и тело тоже соединены ипостасным образом. Почему? Ну, человек – это тоже сложная ипостась, потому что он заключает в своем лице духовную составляющую душу и вещественную составляющую тело. И Анастасия Синаид, например, в трех словах о образе и подобии, кстати, эта работа переведена Сидоровым, недавно и сейчас в открытом доступе в интернете есть, вы можете ее не спеша почитать и изучить. Вот он приводит эту аналогию, что вот человек есть образ Божий, образ Христа, потому что он в себе заключает ипостасно в нем соединены душа и тело, как во Христе соединены ипостасно божество и человечество. И для того, как бы вот эта богообразность, говорит Анастасия, явлена, чтобы ты, человек, не усомнился, когда Бог придет, что ты по его образу создан, по образу Христа. Вот. То есть в этом смысле мы должны понимать, что человек тоже сложная ипостасия, вот наличие души и тела у нас, дух, естественно, не делает нас шизофрениками, правда? То есть не создает у нас двойные сознание или что-то такое. Вот мы совершенно очевидно должны понимать здесь тогда, что вот и во Христе тоже одна ипостась, одно лицо, но две природы, божественная и человеческая. Причем Халкидонский собор, который проходил в 451 году, где проходил? В Халкидоне. Вот, ну, слава Богу. Вот, он, этот собор определяет, как соединены две природы. Да, вот орос или определение этого собора звучит следующим образом, что две природы соединены в лице Христа, как неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот четыре апофатических указания. Почему апофатических? Потому что не. Да, мы говорили, катафатическое богословие через положительное утверждение нам открывает познание Бога. И апофатическое богословие, которое отрицание, значит, апофатическое, которое через отрицание указывает, что есть Бог. То есть указывает, чем Бог не является. Потому что, оказывается, более верно можно постичь сущность Бога, да, вот, продвинуться на пути богопознания не через указание, что Бог есть, а через указание то, чем Бог не является. Поэтому вот Дионисий Арипагит, например, пишет, что апофатически это высший путь богопознания. Ну вот как раз вот эти апофатические термины указывают, что Бог, воплощаясь в своей ипостаси, в своем лице, заключает две природы, которые соединены неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Что такое неслитно? Неслитно указывает на то, что две природы не сливаются, не растворяются одна в другой. То есть этот термин употреблен против монофизитов, которые учили, что одна природа растворяется в другой. Вторая неслитно, неизменно, в скобочках непреложно. Что значит неизменно или непреложно? Это значит, что одна природа, никакая природа не прилагается, в скобках не присуществляется или не превращается в другую. То есть человеческое не превращается в божественное, а божественное не превращается в человеческое. Но здесь важно, конечно, что человеческое не превращается в божественное. Против кого? Тоже против монофизитов. Обратите внимание, давайте сразу сделаем акцент здесь. Это очень важно будет потом. Что Четвертый Вселенский Собор употребляет термин непреложно здесь, да, неизменно, непреложно. Вот обратите, зафиксируйте, пожалуйста. Потому что когда мы будем говорить об Евхаристии, что дары прилагаются, очень важно понимать, что под приложением здесь церковь разумеет изменение сущности. Потому что сейчас мы опять-таки видим какие-то мнения. Вот мне один слушатель вот этих вот батарей стал объяснять, что правильно говорить не присуществляется, потому что вот нас, восприняв вот современное мнение, а правильно говорить прилагается. Вот говорит, как сыр прилагается к бутерброду, вот так божество прилагается к хлебу. Простите, да, Ирина, простите, что я редуцирую, то есть воспроизвожу все эти мнения, конечно, чудовищное мнение, потому что, знаете, даже колбаса, как колбаса прилагается к хлебу, там даже, знаете, в русской грамматике прилагается, и прилагается это, так сказать, разные слова, на самом деле. И уж, безусловно, такое грубое изменение, непонимание, да, сущности Евхаристии, безусловно, недопустимо для духовных школ, для верующих, для религиозного образования. Мы должны видеть, что слово «прилагается» понимается святыми отцами и вселенскими соборами однозначно как изменение сущности, то есть присуществление. Вот смотрите, две природы неслитны, непреложно, вот неизменно, в скобочках, непреложно. Этот термин зафиксирован в деяниях Четвертого Вселенского Собора. То есть прилагается непреложно, означает не изменяется в другую сущность. Теперь понятно, что когда в Евхаристии говорят святые отцы, там преподобный Иоанн Дамаскин, что прилагается хлеб в тело, то что это означает? Что хлеб изменяется по сущности, и сущности хлеба в сущность чего? Тела Христова. А вино, соответственно, в сущность крови. Вот на что я бы хотел. А вовсе не на то, указание не на то, что там к чему-то что-то прилагают. Ну, как вы понимаете, там совсем другой смысл даже. Вот. Нераздельно. Нераздельно указывает неслитно, неизменно, нераздельно. Нераздельно этот тезис против несториан. Нестория был осужден на Третьем Вселенском Соборе, который проходил в 431 году под председательством Кирилла Александрийского. Так вот, несторианство учило, что образуется второй субъект или вторая ипостась. Вот нераздельно указывает на то, что не образуется второго субъекта в лице в Боговоплощения. Или второго лица. И, наконец, неразлучно указывает на то, что божество уже никогда не отделяется или не отлучается от человечества Христа. И в том же Шестом Вселенском Соборе говорится, что вот определение, уже не в Четвертом, простите, а в Шестом Вселенском Соборе говорится, что после того, как божество восприняло человечество, оно уже никогда от него, то есть от человечества, человеческой природы, не отделялось. Ни во время страданий, ни во время смерти, ни после смерти. И хотя, цитирую, душа отделилась от тела, божество ни от души, ни от тела уже никогда не отделялось. Почему и лицо Христа во время смерти было одно и то же. Да, вот, одним и тем же. Несмотря на то, что во время смерти крестной душа покидала тело Христа, божество уже никогда не отделялось ни от души, ни от тела. Да, о чем мы и слышим, например, в песнопении. «Во гробе плотски, в аде с душой, яко Бог в рае же с разбойником, и на престоле было иси», да, там, и так далее. То есть здесь говорится, что и во гробе Христу, божеством присутствует, и в аде душой, с душою, и везде, да, вот на небесах. То есть говорится о том, что Бог от человечества уже, божество от человечества уже неотделимо. Вот. Какие по вот этому определению вопросы?
Неразлучно. Почему именно этот термин?
Нераздельно.
Да, неразделено.
Ну, потому что указывает на то, если бы вот это человечество имело бы хотя бы одно мгновение самостоятельного существования, то оно там должна была быть какая-то своя ипостась, свой ипостась.
Творится в личности. Вот, в
этом. Да, но поскольку творится в лице слова Бога, то ни на одно мгновение не появляется...
Разлучение было не после, а даже до не было разлучения.
Разлучения вообще не было.
Ну, да, ни до, ни после.
Никогда. Вообще, да.
А получается, что Бог изменился, соответственно, после Пасхи? То есть до этого он был без человека?
Еще Пасхи.
И после Рождества. Вот. А после уже стал включать в себя человечество?
Да. Ну, в том смысле, что второе лицо Пресвятой Троицы в этом смысле стало сложным лицом. Но здесь очень важно отделять ересь несторианства от того, что говорит преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, например. Он говорит, что Бог изменился, не изменяясь. То есть он как лицо как было лицом вторым, именно это лицо и воплотилось, стало человеком. Не какое-то новое стало, не какое-то другое или какое-то сложное из нескольких лиц. А это именно то самое лицо. Но при этом теперь в нем уже не только божество, но и человечество. Чего раньше не было, да. Вот в этом аспекте. Потому что здесь есть такая грань, да. Вот Нестория говорил, что изменилась, в смысле сама ипостась изменилась. Вот самого изменения не происходит. А происходит что? Происходит то, что теперь он не просто Бог, а Бог-человек. Но теперь Бог-человек уже навсегда. Потому что человечество уже неотделимо от божества, а божество от человечества. Никогда. И здесь нам надо... Да, какие-то вопросы есть еще здесь вот по боговоплощению? Так, да? Ну, может, у меня-то будут вопросы. Я не знаю, если у вас нет вопросов, вы как-то здорово все понимаете. У меня-то куча вопросов.
Да, у меня был вопрос.
Да. Да. А, у меня?
Нет, в смысле...
Да.
Просто, знаете, как написано в стихах отцов, или вот есть вот такое понимание внутреннее, факт того, что личность одна, но при этом мы не более. Но я все это понимаю, принимаю, говорила об этом.
Ну, видите, в чем дело? Дело в том, что вообще-то мы с этого начинали наше занятие. Истина божественного откровения, то есть то, что мы с вами изучаем, невозможно постичь знанием разума, но можно принять верою. И в этом отличается наше познание от рациональных естественных наук, да, где можно, в которых в рациональных науках можно, ну, в естественно-научных дисциплинах, можно все дифференцировать, математизировать, оцифровать и таким образом представить в виде каких-то дифференциальных уравнений и решить их, найти какие-то корни. На этом строится, например, аппарат математической физики. Да? Вот. Здесь мы с вами, безусловно, принимаем все верою. Но то, что рационально не постигается, вот не случайно отец Павел называет догмат о Троице крестом для ума, да, потому что он не воспринимается рационально. Вот Бог есть и единица, и он же есть Троица. Да? Но дело в том, что посредством веры мы когда приобщаемся к преданию, к церкви, или, в общем-то, надо прямо говорить, ко Христу, да, мы становимся частью вот этого единого тела Христова, то мы, как бы вам сказать, вот эти нерационализируемые вещи становятся для нас, в общем-то, по вере очевидными. То есть мы входим в них уже опытно. Вот, все с вами. Но просто вначале пытаясь рационально это постичь, но потом мы уже посредством веры постигаем каким-то образом на уровне познания. Вот. Но, безусловно, тем не менее, эта тайна для нас остается тайной, потому что не изречь ее мы не можем. Не... Для нас с вами здесь, давайте не уходя далеко, как бы вот в глубины понимания, здесь с вами, или в глубину формирования догматического сознания, вот то, что преподобный Силуан Афонский называл догматическим сознанием. Да? А вот эта задача, между прочим, стоит перед каждым верным, вот как раз познавать Бога через это познание, как раз формировать себе вот это догматическое сознание. Ведь многие святые, они не знали, не читали двухтомник митрополита Макария Булгакова, да? А вот Мария Египетская, она вообще в пустыне была, у нее даже писаний не было, но тем не менее они знали божественные истины, и даже Мария Египетская, видите, знала писание, цитировала обильно много фрагментов Священного Писания, не имея книги. То есть Господь открывает это всем. И, в общем-то, наша задача в том, чтобы правильно это воспринимать. Поэтому мы сейчас, вот на данном этапе, наша задача усвоить все, прежде всего, вот на рациональном уровне пока определить, где мы находимся в поле правомыслия, а где мы уже заходим за рамки правомыслия, где уже ересь. Вот пока этого для нас достаточно. Потому что мы должны уметь передать на рациональном уровне, вот так вот, основы нашей веры, вероучения ближним, которые принимают крещение, например, да? Или там протестантам, которые хотели бы познать истинную веру, но вот они колеблются, а вот действительно у нас истинная вера или нет. Да? Вот мы должны уметь раскрыть рационально, вот понимать, что вот это вот правильно, а это неправильно. И в общем-то, как бы многие вопросы, на самом деле, потом уже, читая через чтение святых отцов, через молитву, через добродетельную жизнь, между прочим, да, вот через таинство церкви, безусловно, они начинают постигаться. То есть многие вопросы у вас будут сниматься в течение жизни. То есть у вас уже как бы будет внутреннее интуитивное понимание этих вещей. Ну, конечно, по содействию Божьему. Вот. Но ни в коем случае мы не должны дерзать вот как-то рационально, знаете, так вот нахрапом взять какое-то понимание, вот поставить себе задачу, расписать там в течение. У меня вот там план на первый год работы, там раскрыть все тайны в области мистериологии, там сказать, сакраментологии, да, то есть раскрыть таинство так, чтобы это было понятно. Вот, оказывается, хлеб и вино не присуществляются или не изменяют свою сущность, а они просто выпостазируются. Очень остроумно, правда? Но на самом деле это учение, которое выводит от истины. Вот, мы даже увидим с вами, что в западных церквях вот подобные искушения анафематствовались просто те, кто начинал увлекаться такими мнениями разными. Вот. Но, безусловно, как бы этот вопрос не был, не поднимался в древней церкви, в восточной, потому что все понимали именно учение как присуществление, поэтому не анафематствовались. Но совершенно очевидно, если бы и в восточной церкви такое вот, уклонение от веры возникло, безусловно, в древней церкви подобные вещи анафематствовались бы. Безусловно, вне всякого сомнения. Вот, то есть здесь мы с вами постигаем вот катехизис, изучаем догмату, но берем, вооружаемся святыми отцами, вот то, что связано с нашим умом, Вот. И честно как бы следуем, следуем преданию церкви. Какие-то сомнения разрешаем через вопрошание более опытных, может, следующих этих вопросов, либо, а еще лучше чтение святых отцов. Вот. Вообще лучше это как бы совмещать, чтение святых отцов, вопрошение. Еще хорошо, когда в церкви есть такой авторитет, знаете, к которому всегда можно обратиться за помощью или разрешением каких-то вопросов. Вот, кстати, Святейший Патриарх в этом смысле очень образованный архиерей, да, вот, архиерей, епископ, и вот хорошо его проповеди, да, которые были изданы отдельной книгой, я не помню, как называется, но я знаю, что на официальном сайте митрополита Смоленского, он тогда был еще митрополитом, когда вышла эта книга есть в электронном виде. Так вот, вы знаете, там эти вопросы замечательно освещены. То есть, вот, имея великолепное образование, первосвященник, да, или, как сказать, иерарх церкви, да, как раз очень четко показывает, что в Таинстве Евхаристии происходит пресуществление. Вот откройте эти проповеди святейшего. Четко глава церкви говорит пресуществление. Ну, не глава, а, так сказать, первое лицо, первый среди равных епископов. По поводу искупления четко пишет, говорит и пишет в этой книге, Христос искупил, говорит об искуплении. То есть, братья и сестры, как тут можно спорить, если патриарх говорит совершенно определенно, выражает учение церкви совершенно конкретно. Вот, сказать, какие могут быть споры? Конечно, должно следовать именно учению церкви, святейший патриарх об этом же говорит и учит именно так. Но вот я бы хотел подчеркнуть, у нас были старцы хорошие, замечательные. Вот отец Иоанн Крестьянкин, да, вот многие, разрешая такие вопросы, ездили к ним. Вот. Очень хорошо, когда вот в западной церкви, зарубежной церкви, да, в русской церкви за границей был отец святитель Иоанн Максимович, великолепно образованный святитель, к которому приходили, разрешая самые сложные вопросы. Отец Серафим Роуз, например, у него ведь перенимал этот опыт. Отец Серафим великолепно образован, но благодаря тому, что он был близок к святителю Иоанну Максимовичу. Отец Даниил Сысой, возьмите, почитайте его книги, просто поражает глубина его насыщенность толкования. Вот он толкует там на первое послание к Коринфянам, да, 15 главу, послушайте. Великолепно, он там ссылается и на Феофана Затворника, и на Экумения, там, и на так далее, на отцов Древней Церкви. Настолько хорошее, замечательное толкование. Вот. Ну, вот я в этом смысле хотел бы обратить внимание, что у нас сейчас тоже есть такие замечательные пастыри, которые великолепно образованы, я уже сказал, патриарх, или вот замечательно есть пастырь, отец Валентин Асмус. У него ряд интереснейших работ, напечатанных в открытом доступе, кстати. Отец Вадим Леонов ведет догматику в Сретенской семинарии. Да? Отец Олег Стеняев, кстати. Вот. И, слава Богу, да, вот мы можем разрешать какие-то сложные вопросы с названными лицами. А еще лучше при этом вот советоваться с более опытными в этих вопросах людьми и читать святых отцов. Вот Игнатий Бринчанин делает акцент на том, что очень важно читать святых отцов. Очень важно читать святых отцов. Я думаю, что в этом отношении очень важно читать самого Игнатия Бринчанинова. Потому что у него настолько насыщенные книги, труды. Не случайно, вы знаете, всякого рода модернисты, когда появляются вот вновь и вновь, они первым делом категорически выступают против Игнатия Бринчанинова. То есть церковь совершенно определенно выразила свое суждение по этому светильнику, причислив его к лику святых. Казалось бы, вопросы все сняты. Нет, вот смотрите, отец Олег как-то беседовал с небезызвестным игуменом Евмением по поводу возникшего тогда альфа-курса, который сюда экспортировали из Англии. Вот. И Евмений, который был в келье вот у отца Олега, он вдруг, уходя же перед уходом, обратил внимание, что того, у отца Олега труда Игнатия Бринчанинова на полке. И он сделал такой строгий выговор отцу Олегу. Говорит, а вот Игнатия вы не читаете. Отец Олег удивился, как? Почему? Говорит, а вы знаете, потому что после Игнатия едет крыша. Вот, как-то очень странный такой, так сказать, вопрос. Евмений был такой у нас, вы знаете, интереснейший такой игумен, который вообще-то был первоначально за границей, подвязался, на Украине. Но на Украине как-то, вероятно, он не пришелся. И его оттуда, он оттуда уехал, сюда. И оказался здесь под Рязанью в монастыре, вот, и как-то даже игуменом стал. Но в монастыре тоже через какое-то время поняли, что это какой-то неопротестантизм. И из монастыря его тоже попросили, но тогда он уже оказался в Первопрестольной здесь, в Москве. Мы уже, вы знаете, так вот в Отрадном стал служить. Уже мы подумали, что если его из Отрадного попросят, то следующее место, где он окажется, это просто Кремль будет. Где-нибудь Кремль или где-то еще там, в центре. Вот, потому что с каждым разом он оказался все ближе и ближе к центру Великой России. Да? Вот. Но вот этот Евмений был пропагандистом или апологетом альфа-курса такого неопротестантского толка, который активно использовал нейролингвистическое программирование, вот, ну, попросту зомбирование, можно сказать, так грубо говоря, всякие вещи, связанные с дешевым авторитетом среди молодежи. Знаете, там были, в общем, свои штучки, которые даже не хочется обсуждать. Как бы заигрывание с молодежью на уровне молодежи. Вот. Ну, представьте, вот если вы пойдете со Словом Божьим куда-нибудь, там, к наркоманам, да, и для того, чтобы быть услышанным, там с ними заодно вот так примите участие во всех тех делах, которые у них совершаются. Мне кажется, это было бы очень неправильно. Это было бы не апология, а лжеапология. Потому что как бы великое слово истины не сводилось бы на уровень, скажем так, какой-то грязи, понимаете? Вот я не слышал о том, что он запрещение. По-моему, он даже недавно организовывал какой-то поезд, какой-то такой вот апологетический состав. Вот. Книжки его, по-моему, время от времени встречаются в продаже. Вот даже хорошая книжка, кстати, «Плач третьей птицы». Книга неплохая. В общем-то, она не подписана. Написана анонимно. Но на самом деле там начинаешь читать и понимаешь, кто это написал. Там нетрудно угадать, кто и автор книги. Но интересно, что автор ссылается на Евмения. Там, на какой-то из страниц ссылается на книжку вот этого отца Евмения. Цитирует. На самом деле, мне кажется, Евмений – это не тот человек. Труды отца Евмения – это не те труды, на которые надо ссылаться в хороших книжках. На самом деле. Не «Плач третий». Да, очень хорошая книга. Да, вы знаете. Вот автор зря так постеснялся. Ну, хотя не зря, я понимаю причин. Могут быть причины, по которым действительно не подписывают свои. Неплохая, кстати, книга. Вот хорошая книга-то. Так есть там причина, да, почему не подписывают, но там, в общем-то, очевидно, кто это написал. Не так сложно угадать. Хорошо, братья и сестры, и возвращаясь к вопросам боговоплощения, да, из единства двух природ, мы с вами должны выделить следствие единства, соединения двух природ в лице Христа. Такими следствиями по отношению ко Христу является первое – общение свойств. Давайте назовем его, это первое следствие – общение свойств. Следствие по отношению ко Христу и соединение двух природ в лице Христа. Следствие. И первым следствием является общение свойств. Свойств. Свойств, да, свойств. Коммуникация идиоматум. То есть человеческие свойства усваиваются Богу, а божественные свойства, человеческие свойства усваиваются божеству, а божественные свойства человечеству Христа. Происходит это в силу теснейшего единства, соединения вот такого божества и человечества. Да, если ветхозаветное человечество, праведники могли, имели такую возможность соединяться с Богом по благодати, нравственно, то в лице Христа две природы, божественное и человеческое, соединены ипостасно. Да, это совершенно новый уровень соединения, единства природ. И вот такое теснейшее единство позволяет, как раз допускает вот это общение свойств. Ну, мы видим отражение этого в Священном Писании. Например, вот Деяние 20:28 апостол пишет: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Видите, Бог приобрел себе Церковь кровью Своею. Бог кровью. Откуда у Бога кровь? Бог есть Дух. Да, то есть Богу усваивается наличие крови. Это есть общение свойств. То есть Бог с кровью. Почему? Это стало возможным вследствие Боговоплощение, правильно? Вот. Или другой пример. Вот апостол Павел к евреям пишет 5.8. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. Сын Божий, да, Бог страдает. Может иметь навык послушания. То есть Бог страдает. Мы вот другие фрагменты видим такие же. Бог во плоти пострадал. Да? Господь славы распят на кресте. То есть как Бог распят, Бог пострадал. Как Бог может пострадать? Ведь Бог не страдателен. По человечеству пострадал, но субъектом страдания является Бог. Да? Вот в силу этого появляются так называемые теопасхизмы. Теопасхизмы, то есть выражения, в которых говорится о страданиях Бога. Теос, теос Бог, да, страдает. Бог страдает. Да, Бог во плоти пострадал, вот еще раз. Бог на кресте умер. Ко времени 5.7, да. Как Бог может умереть на кресте? Совершенно очевидно, как по человечеству. То есть понятно, очевидно, что Бог на кресте страдает и умирает не по божеству, потому что божество не страдательно и неизменно, а страдает на кресте по человеческой природе и умирает по человечеству. Что такое смерть? Разлучение души и тела. Вот, это смерть. Но кто-то даже говорит, вот со мной учились и потом говорили, вот там шли, когда в метро из института, вот это нельзя говорить, недопустимо. Братья и сестры, это не только недопустимо, совершенно правильно говорить, потому что субъектом страдания кто был? Бог. Мы же говорим, здесь не что страдало человечеству, воплотившегося Бога, а мы говорим, кто страдал, кто это указание на ипостась, да? Кто это ипостась, что это природа. И мы говорим, кто страдал? Страдал Бог. Субъектом страдания является сам Бог. Поэтому Бог на кресте пострадал. Бог умер. Не в ницшеанском значении, еще раз, умер Бог. Не как Ницше учил. А умер по человечеству. Но субъектом смерти является второе лицо. По человеческой природе, да. Но лицо-то одно и у Бога, и у человека Христа, да. То есть это одно лицо, человеческая природа. То есть тут даже нельзя говорить у человека и у Бога, потому что это одно и то же лицо. Да? Более точно, если здесь говорить. Поэтому субъектом страдания является сам Бог. Вот, Бог умер. Да? Теопасхизмы. Ну и другие примеры. Первый человек из земли перстный, пишет апостол Павел, 1 Коринфянам 15:47. Второй человек — Господь с неба. Видите? Человек с неба. Или другой пример. Вот Господь говорит с Никодимом, помните, Евангелие от Иоанна 3.13, извините. Никто же, взыдя на небо, только сшедший с небес Сын Человеческий. То есть человек сошел с небес. Но на небе только Бог пребывает. Значит, мы усваиваем наименование, атрибутируем имя человек Богу. Это и есть общение свойств. Второе следствие. Второе следствие. То есть вот, и, простите, еще одно отступление сделаю. Вот это общение свойств указывает на что? На то, что несмотря на то, что во Христе две природы, несмотря на то, что Он истинный Бог и истинный человек в одном лице, ипостась в Нем одна. И именно поэтому и возможно вот это общение свойств. Еще говорят о взаимопроникновении. Да? Перихореза такая. У Максима Исповедника, например, в трудах. Взаимопроникновение. Но это уже более вопрос сложный. А вот второе, на что мы должны здесь обратить внимание, второе – обожение. Обожение, которое совершается в момент воплощения. Ну, что такое обожение? Обожение, мы с вами приводили пример, который... на который ссылается Иоанн Дамаскин, говоря о внесении стального клинка в огонь. Да, вот когда меч в сталь вносится в огонь, она раскаляется, но при этом она не изменяет свою сущность. Она как была сталь, клинок как стальной был, так и остался стальным. Но при этом эта сталь обогащается огнем, она раскаляется, сталь. И когда режет что-то там, режет уже не столько сталь, сколько вот этот огонь, да, температура, сказать, ну, по какому-то материалу. Вот. Точно так же, говорит Анна Дамаскен, божественная энергия проникает в человечество Христа и происходит обожение, как бы единство человечества с божественными энергиями. И человечество Христа при этом остается человечеством, не изменяется, но происходит обожение. То есть соединение с божественными энергиями. Когда это обожение происходит? Момент воплощения. Опять-таки, это очень важно подчеркнуть, чтобы мы понимали, что исцеление природы, как обожение, происходит сразу в момент воплощения. Не где-то там потом в истории жизни Христа постепенно, как учил Нестори, а сразу. А потом что происходит? Потом происходит искупление рода человеческого. Потому что важно не просто исцелить ее в себе. Исцеление в себе происходит в момент воплощения. Вот он воплотился, и он в себе уже исцелил, потому что он уже обожен. Вот. То есть, когда мы должны понимать, что когда говорят, что вот он исцелил на кресте человеческое естество, мы должны понимать, что здесь имеется в виду, что на кресте приносится жертва, в результате которой человечество освобождается из плена. Вот в этом аспекте говорится о свершившемся на кресте. То есть это искупление. А исцеление человечества в лице Христа не происходит постепенно, как учил Нестори, что вот он постепенно исцеляет, и вот на кресте это как бы апофеоз исцеления. Нет. А происходит обожение в первый момент воплощения, в первое мгновение. Вот как воспринимается человеческое естество, это естество уже обожено. Это очень важный момент. Я боюсь, что его сложно усвоить. Может быть, зря мы сейчас вот делаем акцент на этих моментах, или не зря.
И все люди стали обожены, соответственно?
Нет, человечество в лице Христа только в нем. То есть, как бы его, в его ипостаси природа человеческая получает новое существование. Его, ну, выражаясь современным языком, можно сказать личности. Но я не сторонник этого. Потому что личность это. Бывает в человеке три личности. Вот там его прозомбируют. Понимаете? Поэтому там психологи так это понимают, что если это переносить. Ну да, там есть и раздвоение личности, и все что угодно. Поэтому то есть раздестерение уже, да, не раздвоение. Поэтому так вот проецировать на богословие, в область богословия понятие психологии или персоналистической философии, мне кажется, не очень корректно было бы. Ну хорошо, обожение, да? Важно это понять. Почему? Потому что цель боговоплощения не в том, чтобы исцелить человеческую природу. Вот мы же не зря с вами разбирали на прошлом занятии сущность первородного греха. Очень важно здесь показать, что смысл боговоплощения не в исцелении природы, или даже так, еще раньше мы с вами говорили, что первородный грех – это не просто повреждение природы, восклицательный знак. Потому что первородный грех имеет действительно проекцию и на природе, на категории природы. Но это не просто природное повреждение. Это более сложное понятие, много более сложное. Даже уже такой атрибут первородного греха, как удобопреклонность ко греху, уже говорит о том, что это не просто, что первородный грех нельзя свести лишь к категории природы. Потому что удобопреклонность – это уже не природа. Это уже состояние, совсем другое. Я уж не говорю про такие моменты, связанные с зависимостью от сатаны. Да? Какое же тут повреждение природы? Это уже совсем другое. Вот. Поэтому и освобождение человечества не связано лишь с исцелением. Прежде чем исцелить вот нас от наших болезней, надо нас выкупить из плена. Вот в чем дело. И для этого Господь приходит на землю. То есть не сводится тайна спасения человека, человечества, лишь к тому, чтобы исцелить природу. Вот эти образы, которые в последнее время преимущественно предлагаются как раскрытие тайны спасения, они очень сужены. Мы должны понимать, что тайна много больше. Тайна человеческого рода не сводится лишь к вот такому медицинскому или какому-то антропологическому характер исцеления природы. А прежде всего это искупление, это спасение как обожение можно рассматривать. Вот, ну и так далее. Так.
Это усваивание спасения, да,
получается? А обожение это соединение. Соединение. Ну, в общем, да, усвоение. То есть достигают обожения из людей те, кто сораспинается Христу сообразно смерти его к Филиппийцам 3.10. То есть обожения иначе достичь нельзя. Другой вопрос, как можно сораспинаться Христу, да? Ведь мало понимать, вот мы приняли крещение и все. На самом деле это нам дало задатки того, что мы должны сделать. Эти задатки необходимо раскрыть в своей жизни. Да, развить себе древо добродетели. То есть мало освободиться от грехов. Да, мы освободились от всех грехов вообще в крещении. Все. Но ведь еще надо возделать в себе, развить вот эти добродетели, семена которые нам даются в таинстве. А для этого необходимо сораспинание Христу. Вот, конечно, необходимо для сораспинания участие в таинствах, начиная с крещения, а потом исповедь, причастие и так далее. Почему? Потому что в таинствах запечатлена и скрыта спасительная сила, спасительная и таинственная сила страданий и смерти Христа. Поэтому вне таинств невозможно обрести спасение. Но это и живая сердечная вера, посредством которой мы распинаемся. И это распинание плоти со страстями и похотями. Вот апостол Павел Галатам пишет 5.24, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Да, то есть очень важно здесь это понимать, что приняв крещение, мы на самом деле только в начале пути. А нам пройти еще путь длиною в целую жизнь. Вот, и всегда надо не стоять на месте, а идти. Как пишет Тихон Задонский, что мы не должны уподобляться столпам, которые другим путь указывают. Вот мы катехизаторы, да, другим указываем путь, а сами стоим на месте, как столпы. А нам очень важно самим идти к обетованной цели. Вот. А здесь мы все очень многое зависит именно от нас. Потому что синергия, да, вот в результате которой происходит это обожение, это содействие божественной воли, единство божественной воли и человеческой. Конечно, этот путь длиной в жизнь. Следующее следствие, третье следствие, это единое поклонение. Мы воздаем единое поклонение Христу. Не два поклонения по природам божественной и человеческой, а единое поклонение. Почему? Потому что мы воздаем это поклонение не природам, а лицу, в скобочках, ипостаси. Ипостась одна во Христе, поэтому воздаем единое поклонение. Ну, помните, апостол Павел пишет Филиппийцам 2.9, тем же и Бог его превознесе, трава имя паче всякого имени, да и о имени Иисусове всякое колено поклонится, небесных, земных и преисподних. Вот. И мы воздаем единое поклонение лицу. Именно на иконах изображается таким образом не природа, а лицо. Ипостась. На иконах изображается ипостась. Вот я бы еще раз хотел подчеркнуть этот момент, что в Боговоплощении ни на одно мгновение не появляется человеческого лица или человеческой ипостаси. Отдельной ипостаси. Новой ипостаси, да, во Христе. Ни на одно мгновение. И если преподобный Максим Исповедник говорит, что во Христе сложная ипостась, то вот эта сложность ипостаси Христа надо понимать не то, что она сложена из двух ипостаси божественной и человеческой, которая все же появилась там на какое-то мгновение, тут же как бы объединилась божественной. Нет, ни в коем случае. А сложная ипостась необходимо понимать правильно, что называется она сложной, потому что заключает в себе две природы, божественную и человеческую. Там же говорим, что человек, обычный человек, это тоже сложная ипостась, потому что у него есть душа и тело. И Христос сложная ипостась, потому что заключает в себе божество и человечество. Но вот отдельная от божественной ипостаси, какая-то новая ипостась, не появляется ни на одно мгновение. Ни на одно мгновение. Так, и четвертое следствие то, что во Христе два естества, и по двум естествам две воли и два действия, в скобочках энергия. Две воли и два действия. А вот в деяниях 6-го Вселенского собора говорится, что что исповедуем в лице Христа две воли, божественную и человеческую, и по двум естествам, и два естественных желания. И, то есть естественных имеется в виду божественный человек по естеству. Но при этом говорим, что эти две воли не противные между собой, но человеческая его воля была покорна в нем божественной и всеуправляющей его воле. Да, то есть здесь мы утверждаем, что во Христе две воли, но человеческая воля никогда не противостоит божественной. Это вопрос, который мы уже разбирали, я напомню. Гефсиманское моление Христа, когда Господь молится: «Доминует мне чаша сия». Вот, что происходит в этой молитве? Господь говорит: «Доминует меня чаша сия». Можно ли сказать, что происходит здесь борение с волей Отца Христа? Как вы считаете? Нет. Я даже, у меня четыре группы, простите, у меня уже все путается в голове. Мы не с вами, наверное, разбирали, да? Нет. Извините. Я как-то вот с вами... Да. Хорошо. Вот две воли, да, соответственно, божественная и человеческая. Но человеческая никогда не противостоит божественной, не борется, а всегда покорна во всем божественной. Как мы можем тогда раскрыть смысл вот этого гефсиманского борения? Что с чем здесь борется или кто с кем? Что происходит? Почему Господь говорит: «Доминует меня чаша сия»? Неужели Христос, будучи Сыном Божьим, воля которого покорна Отцу, неужели он здесь, да, и поэтому он даже говорит: «Отец мой более меня», да, Евангелие от Иоанна 14:28, потому что сам стал человеком. Но неужели он борется с волей Отца? Неужели он богоборец, Христос? Да, вот мы же можем с вами в современных трудах найти такое замечание, что на какое-то мгновение он даже перестает быть Богом, что вот он не может умереть на кресте, потому что Бог. И вот чтобы умереть, как бы благодать начинает его оставлять. И он даже говорит: Боже мой, по что ты меня оставил?» Такие современные трактовки. Но на самом деле мы должны четко понимать, что Христос не может быть отлученным от Бога, потому что он сам и есть Бог. Никакая благодать его не оставляет, божественная благодать не оставляет. Потому что две природы соединены как? Неизменно. Вот это вот обожение, как свершилось, оно неизменно всегда в нем, в человечестве Христа. И поэтому оставить благодать, конечно, не может. А умирает он, конечно, ради нас. Да, вот Афанасий Великий об этом говорит, что он родился, чтобы умереть, а не умирает, потому что родился. Вот. И здесь вот вы что хотели сказать? Что? Да, вот преодолевает смятение плоти. Борется с неукоризненными страстями, вот, которые присутствуют в человеческой природе. Как же он воспринял человеческое естество точно такое же, как у нас с вами. Без греха. Без греха. А человеческое естество, ну, видите ли, это вопрос, конечно, сложный очень. Я даже вот не знаю смысла, имеет ли смысл более глубоко и детально его разбирать. Я так послушал некоторые лекции, там обратил внимание, что некоторые даже специально говорят, что этот вопрос как бы уходит за рамки, там, или просто что отцы не рассматривают этот вопрос. Но на самом деле, если мы посмотрим в контексте, отцы действительно этот вопрос специально не поднимают, какую природу воспринял Христос. А, ну, как бы этот вопрос понятен сейчас, вот причем в 20 веке, такие вопросы в конце 20-го, особенно сейчас в 21-м, эти вопросы вызывают острый интерес. Да, и в интернете очень жаркая полемика начинается на всякие разные темы, которые раньше были совершенно очевидны, и поэтому не вызывали никаких споров. Как бы люди понимали, что это не тот вопрос, который связан с какими-то такими сложными моментами, вопросами спасения. А, но вот сейчас эти вопросы разгораются, и люди ставят вопрос, какую природу воспринял Христос? Адама до грехопадения, Адама после грехопадения. Я сразу хочу обратить ваше внимание, что те, кто участвует в этих полемиках, и с той, и с другой стороны, или с какой-то еще, все эти участники споров неправильно, некорректно ставят вопрос. То есть, по сути, они даже не понимают, о чем они говорят. То есть, те, кто участвует в этих форумах, полемиках, не понимают сущности вопроса. То есть, вне контекста предания, как бы, или догматики. Потому что природа Адама и природа Христа, и наша природа, это одна и та же природа. Она называется человечество. Адам до грехопадения был человеком. Адам после грехопадения был человеком. И человечество во Христе – это тоже человечество. Это наша природа. Если бы тут было какое-то различие, хотя бы малейший зазорчик, то все, дело нашего спасения неосуществимо было бы. Потому что у Христа была бы другая природа, а у нас другая, понимаете? Как же можно спасти нас, если Христос является дверью, да? Он говорит, аз есть дверь. Кто мной войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожит, облечет. Что такое дверь? Мы с вами говорили, это вот единство двух реальностей. Вот наша реальность, да, нашего мира, и реальность вот другого мира. А дверь, она соединяет эти две реальности. То есть она сразу к двум реальностям относится. Вот Христос относится к реальности божественной, и сразу и то, в это же время он относится к нашей реальности человеческой. А если и таким образом через него мы можем войти вот в новую онтологию, в новую реальность, в новое бытие. Таким образом церковь и возникает. Это новая реальность, через которую мы выходим из этого мира тления и обретаем совершенно новую онтологию, новое бытие. Вот что такое церковь, по большому счету, да? И это и есть и лекарство, и бытие бессмертия. Вот. А если бы Христос таким образом был бы чуть-чуть другой от нас, не произошло бы этого единства, понимаете, мы бы не могли бы через него войти вот в новую реальность. Поэтому очень важно здесь понимать, что природа Адама, это природа, которую воспринял Христос, и наша природа, это природа, которая именуется человечество. Вот. Что происходит с Адамом до грехопадения? Эта природа, мы же с вами выяснили, она по естеству своему не обладает нетлением. Ну, вспомните Феофил Антиохийский, что Адам до греха был не смертным, не бессмертным и так далее. Да? А Афанасий Великий даже говорит, что он по природе смертен, Адам до грехопадения. Но смертность эту останавливает благодать Божия. То есть, оказывается, Адам не причастен смерти, не причастен до греха, и собор 412 года, Анафемат, кто говорит, что Адам причастен смерти, был до греха. Да? Ну, были такие мнения, вот там, в V веке, да, полемика Пелагия Августина, Пелагий так учил. Но само естество не обладает бессмертием, бессмертием по природе. То есть нет такого свойства бессмертия, которое естественно для человечества даже в раю до грехопадения. Благодать Божия останавливала этот линий, не давала им развиться. Человек и не должен был умирать, он бы и не умер, если бы не нарушил волю Божию. Что происходит в результате греха? В результате греха человек согрешил, благодать его оставляет. Вот, кстати, древо жизни, Иоанн Дамаскин поясняет, что это есть как раз символ благодати, приобщаясь к которой человек был бы как раз и не умирал бы, безболезнен был бы. Ну а что происходит в результате греха? Человек оставляет благодать Божья, он слышит голос Божий уже где-то там, да, то есть разделение происходит. Лишается благодати, становится плотским, а не духовным. И вот эти естественные для природы человека свойства начинают себя проявлять. Тление, старение, смерть, неукоризненные страсти там, и так далее. Понимаете? Если бы вот эта благодать в нем присутствовала, то они бы не запустились, не стали бы проявлять себя никак. Христос, скажите, пожалуйста, когда воплощается, он соединен с благодатью или нет?
Да,
конечно, происходит обожение человечества. Но скажите, вот тонкий момент, давайте мы его осветим, но вы не будете нигде вот прям там вот этими знаниями как-то сверкать, а просто чтобы было какое-то интуитивное понимание, и будете удаляться от этих споров, форумов. Я смотрю, сейчас там такие разоблачения идут одно за другим, прямо вот как в Министерстве обороны. Я прошу вас уходить лучше от этих вот всех непонятных вещей. Потому что Господь говорит не отомщение, а с вас дам. Да? И мы здесь просто должны следовать преданию церкви и другим говорить о истинном предании, не уклоняясь вот во все эти споры, тем более баталии какие-то. Ну вот смотрите, здесь что происходит? Что Христос воспринимает человечество, обоживает его, да, происходит обожение естества. Скажите, если оно обоженное, вот этим Христос был бы причастником смерти? Должен был бы? Он является причастником смерти, вот сам по себе. Если оно обожено, если Адам в раю не умирает, да? Хотя он по естеству смертен, Адам, да? Но не умирает, потому что он носитель благодати, то тем более, конечно же, Христос сам по себе, будучи безгрешным и не будучи подвержен действию первородного греха, и не должен был бы умирать, алкать, жаждать и прочее. Да? Такой момент тогда возникает. А чем же неправы автор Судакеты, вот Юлиан Галикарнасский, о котором мы сегодня вспоминали? Он говорил, что как раз для Христа неестественно страдать, умирать, переживать боль и так далее. В том-то и все дело, что православное вероучение, или, скажем так, откровение Божие, говорит о том, что для Христа как раз естественно, для человечества Христа естественно страдать и умирать. Для естества человеческого. Это естественно. Как и для естества Адама в раю. Это естественно. Потому что Христос же воспринимает именно это естество, которое было у Адама, которое у нас с вами. Понимаете? А наше естество само по себе смертно. Вот в чем вопрос. То есть, вот это естество, если его так отделить от божества, ну, в богословских целях, я имею в виду, здесь, то есть, допустимо, да, то, что можно делать, то оно само по себе какое-то тленное, смертное и так далее, да? Но, когда оно соединено и обожено, оно, оставаясь таким же, но оно, эти механизмы не запускались бы, да, сами по себе. Старение, там, болезни, смерть, жажда, голод, боль и так далее. И понятное дело, что по естеству он смертен и тленен. А автор Тодокета, еретики, вот как раз монофизит Ульян Каликарнаски, говорил, что по естеству он не тленен, не смертен. Не... И они говорили, что это как бы... Почему автор Тодокета? Они говорили практически о призрачности вот этих страданий. А мы говорим, нет, он страдал по-настоящему. По естеству. Потому что он попускал своему естеству претерпевать эти страдания и даже смерть. То есть это было не призрачное страдание, а это было то страдание, которое он попускал в своей природе. То есть это было страдание по естеству, смерть по естеству, потому что естество-то он принял наше, которое само по себе страдательно, смертно. У Адама до грехопадения оно таким было. Другой вопрос, что он мог быть не причастен, он и не был причастником смерти, мог бы не умереть. Но в силу того, что согрешил, нарушил волю Божию, он умер, Адам. Но Христос умирает не потому, что нарушил волю Божию. И когда он жаждет в пустыне, да, изалкал, или когда он претерпевает боль, когда умирает, он умирает и претерпевает по-настоящему. То есть он попускает плоти действовать по естеству. Вот в чем дело. Не выше естества, а именно по естеству, как мы. И поэтому он страдал по-настоящему, боль по-настоящему. Мы с вами говорили, умер Христос на кресте первым. Почему? Потому что невообразимая степень страданий перенес. Вот разбойники еще живы, а Христос уже умер. Потому что он страдал больше других. То есть он такие истязания претерпел, что сердце его не выдержало. Вот медики говорят, например, что вот эта кровь и вода свидетельствует о разрыве смерти, о разрыве сердца. Да, вот то, что вот исследование Туринской плащаницы очень хорошее, там как раз показывает, какая степень истязания была Христа. То есть это было все настоящее, не призрачное. Если право монофизита, что он не мог страдать, тогда это просто действительно призрачно все. Это какой-то театр одного героя, да, то есть это был бы обман. Нет, вот в том-то и вся суть, что Христос воспринимает природу, которая именуется человечество, и даже некорректно ставить до падения или после падения. Что значит до или после? В смысле, первородный грех воспринял или нет? Что за чушь? Разве Христос мог воспринять первородный грех? Первородный грех – это что? Помрачение ума, это зависимость от сатаны, удобопреклонность к греху. Скажите, у Христа была удобопреклонность к греху когда-нибудь? Да никогда. Конечно, не принимает первородный грех. То есть сама постановка вопроса некорректна. Конечно, никакие оценки даже не поднимают этот вопрос, потому что сам вопрос некорректен. Есть одна природа человечества. Вот она как была, так она и есть, и мы благодаря этому спасаемся, потому что Христос нам единосущим. Хотя он обожен, но обожение – это не изменение природы, а обожение означает новый способ существования природы. И в этом смысле даже вот кто говорит, какую природу воспринял Христос – Адама до грехопадения или после грехопадения. Вот если опуститься на такой уровень полемики, да, было бы правильно сказать вот в рамках вот этого неправильной постановки вопроса, некорректной, но если вот так попытаться ответить на понятном языке для задающих эти вопросы, надо сказать не ту, не другую, а третью, которую Адам должен был достичь в раю. А Адам призван был достичь обожения, но не достиг. Вот через послушание воли Божией, через возделывание рая и исполнение заповедей, Адам должен был достичь обожения. Но он, к сожалению, не достиг. И это обожение уже совершается во Христе. Христос вместо Адама, новый Адам, совершает в своем лице это обожение. Поэтому ни то, ни другое, а даже третье. Но даже сама постановка вопроса некорректная. Поэтому я прошу вас даже и не подходить к этим вопросам.
Адам мог страдать и алкать, да, в раю?
Дело в том, что Адам, которому подчинялись все стихии вот в силу того, что он был носителем благодати, он был вне действия неукоризненных страстей. То есть они начинают раскрывать свое действие уже после. Хотя Ефрем Сирин говорит, что он мог голодать, он говорит, что в толковании вот на третью главу Ефрем Сирин пишет, что Адам не успел проголодаться после создания, то Господь создал, он еще не успел проголодаться, как отпал, согрешил. Поэтому не успел вкусить даже там от древа жизни.
Почему дьявол не знал, что Иисус полностью Бог, полностью человек? Он мог предположить, что единственная природа была на земле, которая была Бог. Он дух.
Ну, не знал, потому что Господь сокрыл это от него, чтобы совершилось, вот как Григорий Ниски называет, божественный обман. Да, то, что смерть поглотила Христа, Бога человека, Бога, и таким образом, вот через это, как бы быв приманкой, да, для ада, Христос туда проникает и разрушает его изнутри. Вот как раз благодаря тому, что вот эта тайна была сохранена. Ну, вот Григорий Ниски называет это божественным обманом, да, но мы видим, как бы, что это не совсем может быть такой. То есть обман в положительном значении, как бы тайна, не раскрытие, скажем так, истины, вот в этом смысле. То есть прикровение, прикровение. Ну, как вот Христос говорит, ему задают ученики вопрос, что когда будет твое пришествие? Он говорит, что о времени всем не знает никто, только Отец мой. Хотя сам, как Бог человек, он, конечно, знает, но не говорит. То есть педагогично не говорит. Вот, вот в этом смысле. Но Сыном Божьим называли же в те времена и праведники, и ангелы, и там, например, 6 глава книги Бытия, сынами Божьими называются сефиты, то есть верные, все верные сыны Божьи.
А кожные ризы, они изменили человеческую природу?
Вот кожные ризы святые отцы понимают по-разному. Но если мы возьмем Ефрема Сирина, вспомнили, и Иоанна Златоуста, они понимают как шкуры животных, которых человек приносил в жертву. Да. Но это не единственное толкование. Некоторые отцы указывают на тот аспект, что человечество в своем естестве погрубело, стало более приспособлено к жизни на земле. Вот в этих состояниях, где тернии и волчцы, где стихии уже не подчинены человеку, где огонь, вода, вот, и так далее. Что кожный рис, таким образом, это наше более приспособлено. То есть мы вот более такие были тонкие, духовно, в раю. Да? Да, но были вещественны при этом. Не тонкие, в смысле эфирные, а вещественны. Но, вы знаете, бывают вот иногда видны вот такие утонченные какие-то люди, например, на Афоне. Там вот видишь монах. Так вот увидишь там монах, который 20 лет подвязается где-то в пещере, там, или вот как там живет где-то в затворе, вот там принимает, все же можно увидеть. Видно какие-то вот такие, так, что этот человек уже утончен, не плотской совершенно, да, такой. Вот. И в этом смысле другие отцы отмечают, что кожная риза – это и приспособленность к жизни – на земле в вашем состоянии к морозам, да, вот как бы к стихиям. Но при этом вот Кассиан Римлян отмечает, что кожная риза – это завеса, которая закрывает нам видение духовного мира. То есть благодаря вот этой духовной, вот этим кожным ризам, которым мы теперь, вот, сказать, более такому плотскому видению, мы не видим духовный мир, и это является для нас защитой от духовного мира. Вот такие, такой спектр. Поэтому тут...
нарушение визуальности или контакта с духовным миром.
Ну еще да, и одежда, и еще вот что важно, что приспособленность к земной жизни. Вот теперь уже падшему. Потому что вся Вселенная меняет способ своего существования. Вот Господь же говорит, что проклята земля в делах твоих. То есть там не только человек изменился, но и вся Вселенная меняет свое существование, понижается в бытии. Тернии и волчцы произрастет тебе земля, говорит Господь, да? То есть уже хищники появляются, которые не появляются, то есть, а часть животных становится хищниками, там появляются вирусы, всякие бациллы, да, это как бы то, что имело какое-то свое назначение, изменяет способ существования и является уже не таким уж
получается, как бы нам
безобидным.
Тот образ, который был отдан до греха. До греха, до одевания кожаных лиц. Вся иконография, она как бы показывает человека после этого.
Да.
Сформулировать.
Здесь можно сказать, да, что в результате действительно образ Божий искажается в человеке, но сохраняется. То есть он сохраняется, образ Божий, и дух человеческий, как вот выше его составляющая, сохраняется, но дух оказывается уже бессильным, как бы Феофан Затворник поясняет, оказывается заключенным в темницу, а образ искажен. То есть он сохраняется, но искажен. И в этом смысле, да, образ Адама у нас, так сказать... Нет, ну внешне я вот не видел таких указаний, что внешне претерпело.
Ну, сам факт кожных лиц, он все-таки имеет какое-то общее такое, вот, как одежда человека.
Нет, ну вообще внешне, конечно, можно говорить. Вот, например, извините, я, может быть, в другой плоскости. Я недавно заметил такую, увидел такую картинку, что католическая религиозная живопись, да, там изображает Адама и Еву, не знаю, Джота, там кто-то еще, с пупками. И как бы выделяют этот пупок, говорят, мелочь, но... Все-таки маленькая мелочь рождает большое недоверие, да? Откуда? То есть в этом смысле, конечно, можем говорить, что человечество теперь немножко изменяется. То, что рождается уже другим способом, и действительно, и в этом смысле есть изменения. Потом мы же говорим, что Григорий Нисский говорил о том, что рождение в раю могло бы быть, да, ведь Господь же дал заповедь плодить и размножать, населять землю еще до грехопадения, само рождение детей, да, и связанное с этим вот все в жизни людей не являются таким, не являлось греховным в раю, да, потому что мы видим вот гностики, например, говорят, что грехопадение связано вот с познанием Адамом Евы. Вот нет, как раз брак свят, да, и ложь непорочна.
А почему не осуществилось?
Григорий Нисский говорит, что осуществилось бы, ну и вот не только Григорий Нисский, но и другие отцы вот в русской богословская традиция, об этом пишет святитель Игнатий Брянчанин в «Слове о человеке». Но они замечают, отцы, что этот способ был бы другой, имел бы другой характер духовный, как Ева. Ну, потому что не успели. Но Ефрем Сирин говорит, что даже не успели от древа вкусить древо жизни.
А время-то уже было сотворено?
Время, конечно, было сотворено.
А можно понять,
уже шестой день был.
А можно понять, или там, предание, какой временной отрезок прошел между тем, как Господь сказал поесть и пожать, и до грехопадения.
Ну, по Ефрему Сирину несколько часов.
А, то есть это буквально вот...
Что? Вот. Ну, я говорю, от сотворения человека по Ефрему Сирину всего несколько часов.
И уже я гуляла одна.
Ну, в каком смысле? Я не понимаю. В каком-то нравственном смысле? В том, что какая она безответственная была женщина? Ну, в этом смысле, да, как бы, но она в раю гуляла, не где-то там на стороне, поэтому все-таки в рамках приличия.
То есть это несколько часов даже от сотворения.
Ну да, он говорит, вот сотворил, пишет в Фремсире, но они еще не успели проголодаться, поэтому, а уже в полдень отпали от Бога. Поэтому вот всего несколько историй человечества была в этом смысле достаточно короткой в раю. Вот, потом жизнь, всю жизнь,
Исаия, я там уже... Исаия говорит про Деницу, он говорит, что там говорит о днях. Вот, твои дни, вот тут использует термин о днях, получается, там есть какой-то промежуток времени больше, или это символическое значение понятия дней?
Ну, это надо смотреть, что именно. Где он говорит... Спорит, вот этот спор.
Нет, он как бы сожалеет о его отпадении, кем он был.
Ну, надо смотреть
стих. Там говорит о днях, вот именно понятие, вот, как бы, или это символ, это термин времени.
Я думаю, что это все-таки здесь не буквально день, наверное, все-таки, потому что здесь... Ну, здесь, понимаете, если бы здесь было привязано это к конкретному дню, тогда можно было бы говорить о...
Был день, был вечер, был...
Не, ну понятно, тогда можно было бы говорить, что Деница отпал в такой-то день. А мы видим, что предание это не раскрывает. То есть некоторые отцы говорят, что он в первый день отпал. Вот тут же Ефрем Сирин и некоторые другие антиохийцы говорят, что он отпал уже через соблазнение Адама. Еву, простите.
Совсем получается.
Да, то есть как бы он замыслил еще накануне, конечно же, но, это дело. Но падение связано не с этим.
Уже отпал к этому
времени. Нет, третий ангелов он увлек.
Ну, да.
За собой.
Если он укоренил свое падение этим действием с искушением Адама.
Ну, Василий Великий говорит, да, что этим искушением он лишился возможности обращения. То есть Василий Великий говорит, что сатана мог покаяться до совращения человека. То есть он говорит о том, что он отпадает много раньше. А что совращение человека он мог, уже потерял саму возможность покаяния. А Григорий Двоеслов говорит, что поэтому за Деницу и не молится, сатану не молится, да, потому что он не может обратиться. Но Ефрем Сирин, я еще раз подчеркну, говорит, что он, вот это падение происходит именно в момент искушения. Но вот здесь мы видим, что нет единства у отцов, разные точки зрения. Но в той степени, которая нам необходима, мы здесь предание узнаем, которое нам необходимо для спасения и отображения, да, вот как бы раскрытие предания вероучения, чтобы вот основные догматы здесь
правильно понять. То же самое, как вот с Евой, да, получается. Человечество пало вкушением Евы, а совершенно падение получается Адам. Можно так сопоставить?
Человечество отпало с Евы.
Да. Искушается, да, вкушает.
Да.
Запретный. Но изменение природы, решение благодати не происходит. А все это произошло после Адама. Так что
но,
с Деницыной можно сопоставить?
В общем, да. Здесь мы можем, да, сказать, что действительно они увидели, что наги, когда Адам уже вкусил, и что Господь, да. Правда, здесь различные толкования, опять-таки, вот одно толкование, я не помню, Иоанн Златоуст, по-моему, говорит о том, что сохраняет вот это видение, укрывает, как бы еще не видит, что наги, для того, чтобы Адам прошел в полноте это искушение.
Mm-hmm.
Потому что если бы уже это было открыто, то он бы и, может быть, не, как бы это не было бы искушение в той степени, которой Адам надлежало пройти, а ему надлежало пройти. То есть он должен был преодолеть его в полноте, чтобы через его вот это вот утверждение, вере и истине, можно было и Еву через покаяние вернуть, да, и само человечество могло вступить как раз на новый уровень бытия. А в результате он не выдерживает этого испытания, искушения и отпадает
сам
от Бога.
Целостности Адама и Евы.
Ну да, целостности можно. Можно говорить, что да, вот целостность Адама и Евы нарушается, потому что.
Да уже и Адам.
Потому что, да, потому что. Они увидели, что оба наги и стали вот эта нагота, то есть чувство стыда, указывать на то, что происходит разобщение. Да, то есть с грехом происходит разобщение, то, что называется индивидуацией. Вот психология, да, вот если у нас психологи здесь есть, вот эта индивидуация, вы знаете, то, что навязывается сегодня, между прочим, западной психологии, развитие индивидуализма. Да, вот говорят, вот ты должен быть таким вот индивидуальностью. Имеется в виду не раскрытие личности в полноте, вот как к чему призван человек, между прочим, а имеется в виду обособленность от всего. Вот дух истины всегда говорит об обратном, что необходима соборность, да, везде говорится о соборности, о том, что церковь соборная, как бы наиболее важный вопрос решают соборы, а вот это тяготение к индивидуализму, то, что приходит к нам с Запада, Это совершенно явление другого рода. Не случайно при крещении все же плюют именно в сторону Запада. Вот, потому что ничего доброго оттуда не приходит никогда. Ну, мне извините, я, наверное, уже зашел на часть занятий Виктора. Ради Бога, простите. Да, давайте помолимся и закончим.
Достойно истинного истину, божите тебя, Богородицу, Христа блаженную и непорочную.